Специально для Радио Свобода.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Сегодня исполняется 3 года, как Дмитрий Медведев стал президентом России. Продолжается визит патриарха Кирилла на Украину. И сегодня Кама Гинкас отмечает 70-летний юбилей. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня исполняется ровно 3 года с тех пор, как Дмитрий Медведев принес президентскую присягу и стал главой государства. Удалось ли президенту России за эти 3 года сделать что-то из обещанного им в день вступления в должность? Какими были эти 3 года? Об этом говорят политологи в материале моего коллеги Данила Гальперовича.
Многие из тех, кто вспоминает день присяги Дмитрия Медведева, почему-то в первую очередь произносят слова «свобода лучше, чем не свобода». Как раз этих слов президент Медведев с подиума в Кремле не произносил. Он произнес их раньше, будучи еще кандидатом в президенты. Но 7 мая 2008 года только что вступивший в должность преемник Владимира Путина произнес слова не менее важные.
«Только что мною принесена президентская присяга. Она дается народу России, и в ее самых первых строках обязательство уважать и охранять права и свободы человека. Именно они признаны высшей ценностью в нашем обществе, и именно они определяют смысл и содержание всей государственной деятельности. В этой связи считаю своей важнейшей задачей дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод».
Что же произошло с гражданскими и экономическими свободами за время правления Дмитрия Медведева? С одной стороны, президент постоянно рассказывал о том, что нужно бороться с правовым нигилизмом, с потемкинскими деревнями и модернизировать все и вся, начиная от научных центров и заканчивая правоохранительными органами. С другой стороны, именно в президентство Дмитрия Медведева была убита Наталья Истемирова, покалечен Михаил Бекетов, избит Олег Кашин, Химкинский лес начали разрезать трассой, а Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговорили к сроку, намного превышающему тот, что им дали при Путине. Один из основателей движения «За Россию без произвола и коррупции» Владимир Рыжков говорит, что за 3 года Медведев так и не взял полноту власти в России в свои руки.
Результаты 3-летней деятельности Медведева в целом достаточно плачевны, как для него лично, так и для страны в целом. Для него лично главный итог этих 3 лет заключается в том, что ему так и не удалось стать президентом. Он так и остается зиц-председателем фунтом при реальном руководителе страны по фамилии Путин. И за прошедшие 3 года господин Медведев не смог сформировать свою администрацию. Господин Медведев не смог заменить ни одного, даже самого скандального министра. Господин Медведев не смог получить право принимать ключевые экономические, политические и внешнеполитические решения. В этом смысле он просто занимает место президента, но президентом не стал. Что касается страны, то все продолжало эти 3 года ухудшаться. Несмотря на все его заявления, продолжала расти коррупция. Несмотря на все его заявления, продолжала ухудшаться ситуация с защитой собственности. Продолжал ухудшаться инвестиционный деловой климат. Продолжалось бегство людей из страны. Продолжалось бегство капитала из страны. Несмотря на широко разрекламированную тему модернизации, никакая модернизация не началась. И модернизацию постигла такое же фиаско, как в свое время национальные проекты, про которых уже многие забыли, но которыми, я хочу напомнить, тоже господин Медведев руководил в свое время.
Владимир Рыжков считает, что времени на то, чтобы как-то развернуться в выполнении своих обещаний 3-летней давности, у Дмитрия Медведева до выборов уже не остается. Известный германский политолог и член так называемого «Валдайского клуба» Александр Рар, напротив, убежден, что именно в оставшиеся до выборов месяцы президент может показать глубину своего отличия от Владимира Путина. Однако и Александр Рар полагает, что за 3 года Медведеву удалось сделать немногое.
Дмитрий Медведев за 3 года, конечно, в первую очередь подавал надежды. Подавал надежды того, что курс внешней и внутренней политики России будет где-то более либеральный. Насколько ему это удалось сделать, я думаю, еще рано судить. С одной стороны, мне кажется, в России действительно во многом изменена судебная система. Где-то началась борьба с коррупцией. Какие-то старые сталинские законы, которые до сих пор существовали, где-то были все-таки изменены. Во всяком случае, была сделана попытка в России двинуться дальше к правовому государству. Но главные, я думаю, темы, которые Медведев себе назначил во время, в начале своего президентства, практической деятельности его не отражалось. Например, настоящее продвижение к рыночной экономике. Во внешней политике остались конфликты с Западом. Я думаю, что справедливо было бы сказать, что Медведев просто за 3 года не смог еще в полной мере стать российским президентом, потому что он должен был делиться властью с Владимиром Путиным, который оставался сильным премьером, во многом даже по возможностям влияния на российскую политику опережал самого Медведева, как многим наблюдателям кажется. Поэтому свою концепцию модернизирования российской экономики Медведев сможет реализовать только в том случае, если он пойдет на 2-й срок.
Самостоятельными шагами Дмитрия Медведева последнего времени Александр Рар считает жесткую полемику с премьер-министром Владимиром Путиным о том, как относиться к событиям в Ливии, а также переименование милиции в полицию и указание государственным чиновникам выйти из управляющих органов крупных компаний, что привело к тому, что Игорь Сечин покинул Роснефть. Однако наиболее верные поклонники идеи, что нынешняя российская власть – это тандем, не видят никакого раскола между Медведевым и Путиным. Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков утверждает, что Медведев за 3 года вообще не сделал ничего, выходящего за рамки плана Путина.
3 года президентства Дмитрия Медведева принципиально не отличались от предыдущего президентства Владимира Путина. Связано это было прежде всего с тем, что Путин и Медведев являются членами одной команды. Это продолжение одной и той же политики. Соответственно, достижения в основном они как бы являются теми, которые были. Удалось избежать наиболее тяжких последствий экономического кризиса. И последствия, конечно, вот этого кризиса несравнимы с последствиями 90-х годов. И население почувствовало трудность, но не испытывало той катастрофы и ужаса, которое произошло в 90-е годы. Это важнейшее достижение. Продолжалось восстановление экономических, политических, социальных институтов, которые были разгромлены в предыдущие 90-е годы и которые были в нулевые годы восстановлены вот, при участии Путина и Медведева. В то же время, поскольку многие цены стабилизации были достигнуты, то Медведевым стали выдвигаться идеи необходимости перехода к качественному новому развитию. И отсюда лозунги модернизации, отсюда лозунги возобновления реформ. Однако эти предложения пока еще не стали такой системной политикой. Это больше желание, чем реально достигнутые результаты.
Любопытно, что депутат «Единорос», сейчас пылко защищающий путинскую стабильность, в проклинаемые им 90-е был активным строителем демократической реальности, работая в одном из американских политологических центров. С Дмитрием Медведевым, как полагают оптимисты, произошла обратная трансформация. За 3 года из юридического помощника Владимира Путина он превратился в политика с некоторыми явно либеральными чертами. Но даже оптимисты признают, что для превращения Медведева в реального главу государства ему нужно побольше решительности и еще один президентский срок. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Белорусские власти предписали покинуть страну еще 3 российским правозащитникам. Президент России Дмитрий Медведев сегодня освободил от должности 4 генерал-майоров МВД. «Справедливая Россия» заявляет, что ее партийные списки тоже открыты для общественных организаций и беспартийных. В Сирии американские подразделения минувшей ночью при поддержке танков штурмовали город Банияс, где продолжаются антиправительственные выступления. Афганские талибы заявляют, что смерть Усамы бин Ладена даст новый импульс борьбе исламистов в Афганистане против международных и правительственных сил. Курс евро относительно американского доллара в пятницу снизился почти на 1% на фоне сообщений о возможном отказе Афин от евро. В Хакасии обрушился железнодорожный мост через реку Абакан. Пострадавших нет. Аэропорт Сочи закрыт уже третий день из-за плохих погодных условий, низкой облачности, тумана и ливня.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Администрация президента США Барака Обамы призвала установить личности некоторых высокопоставленных представителей пакистанских спецслужб, чтобы выяснить, были ли они связаны с Усамой Бен Ладеном. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Таймс». Газета отмечает, что американские власти были расстроены тем, что Министерство обороны и спецслужбы Пакистана отказались сообщать имена некоторых сотрудников пакистанской межведомственной разведки, которые, как предполагается, имели тесные контакты с Бен Ладеном. Президент США Барак Обама вчера встретился с бойцами американского спецназа, участниками операции, в результате которой в Пакистане 1 мая был убит лидер Аль-Каиды. Обама поблагодарил их за хорошо сделанную работу. Однако безупречно проведенная операция по ликвидации Бен Ладена стала в последние дни объектом различных домыслов и критики. Одной из главных причин такой реакции специалисты отмечают неумелое информационное обеспечение миссии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Неделя началась полуночным выступлением президента Обамы, во время которого он объявил, что Усама бен Ладен ликвидирован в результате короткой операции американских командос в пакистанском городе Абботабад. В этот вечер я могу сообщить американцам и всему миру, что Соединенные Штаты провели операцию, в результате которой был убит Усама бен Ладен, глава Аль-Каиды, террорист, ответственный за убийство тысяч невинных мужчин, женщин и детей. Закончилась неделя скорбно угрожающим заявлением Аль-Каиды, распространенным на интернете, в котором организация обещает мщение за пролитую кровь Бен Ладена, которого она называет мучеником. Факт уничтожения символа всемирного террора и крупного успеха американских спецслужб был подтвержден, что называется, в последней инстанции. Однако победа, как признают многие американские наблюдатели, могла быть более полной и однозначной, если бы представители Белого дома и других ведомств, по сути, не провалили сложную, как выяснилось, миссию обнародования подробностей секретной операции. Эта процедура затянулась на 4 дня. Каждый день поступала новая противоречивая информация, возбуждавшая свежие сомнения в точности излагаемого, правдивости официальных источников и даже обоснованности действий участников операции. Уже через несколько минут после выступления президента, объявившего, что Бен Ладен был убит после перестрелки, пресс-секретарь Совета по национальной безопасности добавил, что Бен Ладен был уничтожен во время боя с американскими солдатами, оказывая сопротивление. Представители Пентагона добавили, что некий мужчина из оборонявшихся использовал некую женщину в качестве живого щита. Помощник президента по контртерроризму подтвердил эти факты, добавив, что у него была возможность наблюдать за ходом операции в прямой трансляции. Двумя днями позже выяснилось, что в перестрелку со спецгруппой вступили два человека во дворе комплекса. Они не продержались и нескольких секунд. А сам Бен Ладен был застрелен двумя пулями в голову и в грудь у себя в комнате на третьем этаже, где он находился с женой и несколькими детьми. Выстрелы последовали после того, как он потянулся за оружием. Рядом с ним, по последним данным, находился автомат Калашникова и пистолет Макарова. А прямая трансляция 45-минутной операции в действительности продолжалась около 20 минут. Картинка, по словам директора ЦРУ Панетты, исчезла, когда спецгруппа высадилась на территории жилого комплекса Бен Ладена. В командную комнату Белого дома транслировался лишь аудиосигнал. Как можно объяснить эти и другие противоречия в официальной трактовке важнейшего события? Мой собеседник Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона. Обычно вся процедура обнародования подробностей столь значительных операций планируется заранее, с тем, чтобы представить наиболее точную информацию и избежать того, что случилось на этот раз. Разные члены администрации выходят с обрывочной непроверенной информацией и создают совершенно ненужную путаницу, чреватую порой серьезными последствиями. На этот раз, думаю, ближайшие люди в окружении президента не обратили на этот вопрос должного внимания, а новый пресс-секретарь президента который, надо сказать, с большим трудом входит в должность, оказался неспособным проконтролировать этот процесс. В качестве контекста, если вспомнить, что администрация пыталась лишить спецслужбы тех самых инструментов давления, которые помогли им выйти на Бен Ладена, можно предположить, что у пресс-секретаря Белого дома не очень хорошие контакты в спецслужбах, и он был вынужден обращаться к самым разным людям и получал от них разную информацию. Одной из сенсационных поправок стало сообщение о том, что Бен Ладен был невооружен. Его убийство, в интерпретации некоторых известных американских юристов, выглядит теперь сомнительным решением. С моей точки зрения, те, кто пускается в эти отвлеченные академические рассуждения о том, был ли он вооружен, защищался ли он, каковы были основания для его убийства, совершенно упускают главное. Мы имели дело с человеком, совершившим массовые убийства, планировавшим, как выясняется, новые теракты. Его устранение в таких обстоятельствах законно с точки зрения любого законодательства. На мой взгляд, те, кто считает, что опасные террористы должны преследоваться по тем же правилам и законам, что уголовники, а так считает, как известно, и часть людей из окружения президента Обамы, эти люди пребывают в замешательстве. Мы говорим о террористах, массовых убийцах, объявивших войну Соединенным Штатам и миру. А как вы относитесь к все еще популярным в определенных странах и в определенных кругах предположениям о том, что Бен Ладен может быть жив? Никто не посмеет делать заявление о гибели Бен Ладена, не будучи твердо убежден в том, что это так, зная, какие последствия может возыметь неожиданное возвращение Бен Ладена из мертвых. Сомнения продолжают существовать у тех, кто, я бы сказал, патологически предрасположен к такого рода сомнениям. Надо сказать, что Ближний Восток традиционно является благодатной почвой для разных конспираторских теорий. Во-вторых, доверие к Соединенным Штатам в этом регионе невысоко. Это тоже важная причина. Представители американских спецслужб говорят, что в результате операции по ликвидации Бен Ладена в их руках оказалось значительное число документов, которые дают представление о некоторых террористических планах Аль-Каиды и, не исключено, помогут выйти на ключевых игроков террористической сети.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Убийство Усамы Бен Ладена и новый фильм Никиты Михалкова глазами российских блогеров. Обзор «Сетевые разговоры» подготовили Ольга Серебряная и Валентин Барышников.
В российской блогосфере новость об убийстве Усамы Бен Ладена американскими спецслужбами многие восприняли либо с недоверием, либо с недовольством. Ликование на американских улицах кажется из России неуместным, пишет журналистка Юлия Юзик.
Америка наступила на те же грабли, на которые наступала Россия, убивая так жестоко с кровью безоружного человека, даже если он Усама. Она сделала его мучеником, и все сочувствие нормальных людей отдала ему. Только Россия наступала на свои маленькие, местечковые такие и старые сарайки, грабельки, а США наступили на грабли вселенского масштаба, о которой не только свой лоб расшибить можно.
О неуместности такой позиции заявляет пользователь «Тараканов».
Видимо, прогрессивная и человеколюбивая часть населения планеты ожидала, что спецназовцы перед тем, как уничтожить врага номер один, должны были вручить его бабе цветы, а детям воздушные шарики. Видимо, трагедия 11 сентября, в которой погибли 3000 человек, является красивой акцией. Это что, от зависти к США за успешную операцию, такое единение с тревогами и недоверием мусульманского мира?
Обозреватель «Лента.ру» Ярослав Загорец пытается разобраться, почему россиянам не близка радость американцев и почему россияне не праздновали смерть Шамиля Басаева.
Любая военная операция США за рубежом отдает разящим чувством собственного превосходства. Несокрушимая свобода, начатая после 11 сентября, отнюдь не исключение. Одно название чего стоит. Именно поэтому в своем стихийном ликовании, устроенном по всей Америке, в первые дни мая американцы, увы, мало чем отличались от афганцев, регулярно жгущих флаги США у себя на родине. Но это не главное. В конце концов, не мне критиковать то, как какие-то люди радуются по поводу исполнения исполнение своей национальной мечты. Возьмите Шамиля Басаева. Много ли народу в Москве и Санкт-Петербурге вышли на улицы праздновать его смерть в 2006 году? Возможно, мы слишком устали от терактов и всего, что с ними связано. Для США 11 сентября 2001 года стало вехой в истории, сравнимой с войной Севера и Юга. Для нас захват детей в школе – лишь эпизод в бесконечной веренице зверских преступлений, устроенных террористами на территории России. Для американцев Бен Ладен был единоличным и безоговорочным олицетворением сатаны на земле, для россиян Басаев – очередным террористом эпохи двух чеченских войн.
Другая заметная тема российской благосферы – премьера фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Пока обычные зрители делятся, кто собирается пойти на эту картину, а кто нет, а первая часть ленты «Утомленные солнцем 2. Предстояние» в прокате выступила очень слабо, критики фильм посмотрели и уже высказали свои мнения. Вот некоторые из них. Сергей Синяков из газеты «РУ» возвращается к сравнению фильма Михалкова с недавней фантазией Квентина Тарантино на тему Второй мировой войны «Бесславный ублюдок». Людки.
Роль Рока, вершащего судьбы людей и мира, делит между собой не Сталин, скажем, с Котовым, но натурально комар, паук и мышь, которые в данном случае живность исключительно полезная и мельтешат за нашу победу. Комар укусит, паук сплетет паутинку, мышка хвостиком вильнет, отчасти по слишком буквально понятому принципу, в согласии с которым бог не выдаст, свинья не съест. Гусеницы русской техники лязнут под Берлином. Таким образом, Михалков в творческом отношении все-таки переиграл Квентина Тарантино, не догадавшегося укусить Гитлера малярийной мухой, и «Утомленные солнцем» закатили гол престижа.
Критик Роман Волобоев на интернет-портале Афиша.ру.
Размазанные почти на 6 изматывающих хаотичных часов «Утомленные 2» не работают ни в координатах реального мира, ни как репортаж из подсознания. Предстояние еще как-то держалось на ощущении, что вот сейчас что-то начнется. В «Цитадели» на 15-й минуте становится понятно, что не начнется ничего и никогда. Что Михалкова, этой большой, раздражающей, противоречивой, при этом невероятно цельной фигуры, больше нет. Он незаметно, в первую очередь для себя самого, присоединился к сонму заслуженных отечественных режиссеров, чьи фамилии тускло отсвечивают успехами 20-летней давности, которые что-то снимают, чаще для телевизора, сопят на зрителя и, в общем, мало кому интересны. Тот Михалков, которого здесь все любили и ненавидели, закончился. Сошел на нет, растворился где-то между монологами в телевизоре, манифестами про то, как обустроить Россию, и коммунальной полемикой с ему одному важными оппонентами. Это очень грустно. Михалков как носорог, с которым не обязательно было сходиться во взглядах на мироустройство, но без которого это самое мироустройство кажется неполным, бедным и скучным. И хватит уже про паруса на танках, покажи сиськи и недобранные в прокате миллионы. Он больше не с нами, он где-то там, сидит на березе и говорит сам с собой. В таких случаях полагается пить не чокаясь.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовили Ольга Серебрина и Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня от 7 до 9 часов вечера в эфире итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главные темы его программы. Мир избавился от Усамы Бен Ладена. Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению. И начался суд над главным соперником Александра Лукашенко. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. Начало в 19.00. А сейчас в Москве 12.30. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
«Справедливая Россия» заявляет, что ее партийные списки тоже открыты для общественных организаций и беспартийных. Таким образом, партия ответила на инициативу премьер-министра Владимира Путина создать Общероссийский народный фронт, который мог бы объединить «Единую Россию» и другие партии и общественные организации при подготовке к декабрьским выборам в Госдуму. Белорусские власти предписали покинуть страну еще трем российским правозащитникам, которые на днях прибыли в Минск, чтобы наблюдать за ходом судебных процессов над задержанными по обвинению в массовых беспорядках во время время акции оппозиции 19 декабря в связи с президентскими выборами. Президент России Дмитрий Медведев сегодня освободил от должности еще 4 генерал-майоров МВД, сообщает пресс-служба Кремля. С начала апреля указами президента уволены несколько десятков генералов. В Сирии армейские подразделения минувшей ночью при поддержке танков штурмовали город Банияс, где продолжаются антиправительственные выступления. В городах Сирии вчера в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере 26 человек. Афганские талибы заявляют, что смерть Усамы бин Ладена даст новый импульс борьбе исламистов в Афганистане против международных и правительственных сил. Министерство обороны США отказалось комментировать сообщение об американском ракетном ударе в Йемене. По имеющейся информации, целью удара был один из лидеров Аль-Каида на Аравийском полуострове Анвар аль-Авлаки. Курс евро относительно американского доллара в пятницу снизился почти на 1% на фоне сообщений о возможном отказе Афин от евро. Власти Греции и других государств еврозоны категорически отвергли такую перспективу. В Бразилии арестованы 16 человек, которых подозревают в причастности к поставкам наркотиков. По заявлению полиции, 7 арестованных являются гражданами Сербии. В Хакасии обрушился железнодорожный мост через реку Абакан, пострадавших нет. Железнодорожная ветка обслуживает Саяногорский алюминиевый завод. Пассажирское движение по ней не осуществляется. Аэропорт Сочи закрыт уже третий день из-за плохих погодных условий. В пятницу были отложены 47 авиарейсов.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Прибывший накануне с трехдневным визитом на Украину патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня во второй половине дня отправится из Донецка в Харьков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Глава Русской Православной Церкви утром отслужил божественную литургию в Свято-Преображенском кафедральном соборе Донецка, а затем посетил спортивный комплекс «Донбасс-Арена». Ближе к вечеру, уже в Харькове, патриарх Кирилл примет участие в праздновании 90-летия со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, а на следующий день утром проведет божественную литургию на площади Свободы. За 3 минувшие года, это уже 6-й визит на Украину, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, констатирует религиовед Людмила Филиппович.
Приезды патриарха – это постоянные какие-то, знаете, вот стрессы, я бы так сказала. То есть и та церковь, которая находится в евхаристическом единстве с московским патриархатом, и другие церкви нервничают в связи с приездом. Хотя, конечно, и переживают радость, что патриарх достаточно часто бывает на нашей территории. Но все равно вот в обычное такое, знаете, течение нашей религиозной жизни это вносит определенное напряжение. Нас немножко беспокоит вот частота, как говорится, таких приездов.
Непризнанная Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата заявляет о рейдерском захвате в последние месяцы ряда своих храмов со стороны УПЦ Московского Патриархата и утверждает, что глава РПЦ выступает за то, чтобы на Украине осталась только подконтрольная Москве Православная Церковь.
Украинцы уже определились в своих конфессиональных предпочтениях, и никакая пропаганда относительно неканоничности Украинской автокефальной церкви или Украинской православной церкви Киевского патриархата на их выбор существенно не повлияет. Мы прекрасно понимаем, что, хотя тут все очень непросто, но пока что вот Украинская православная церковь Московского патриархата и патриарх Кирилл связывается в сознании украинского народа все-таки исключительно с Россией, а те две церкви с независимой Украиной. Это тот водораздел, который совершенно естественным образом образовался и который украинцы должны преодолеть сами без помощи каких-либо пропагандистов и приезжающих патриархов то ли из России, то ли из Иерусалима, то ли из Константинополя.
В адрес патриарха Кирилла часто звучат упреки в том, что его визиты на Украину носят политический характер. Как отмечает депутат Верховной Рады от блока Тимошенко Андрей Шкиль, именно по инициативе предстоятеля РПЦ Украинская Православная Церковь Московского Патриархата недавно призвала президента Виктора Януковича отказаться от планов по вступлению Украины в Европейский Союз.
Приехал патриарх Кирилл к крепостным крестьянам, которых он должен освобождать от дурости, которые могут привести Украину в Европу, к развитым странам, богатым, с уровнем жизни, который России надо идти, наверное, еще лет 1000. Трудно понять мне, каким образом человек, который далек от внешней политики, может указывать, куда идти, а куда не идти в стране. Можно 3098 раз проводить социологические опросы, и когда вы спросите, и относите ли вы себя к московской церкви или к русской церкви, вы получите от 10 до 15% поддержки. То есть люди, которые идут в церковь, они считают, что это украинская церковь, что она не имеет центров за рубежом, что она не является ступеней для развития имперских амбиций России.
Как известно, президент Виктор Янукович является прихожанином УПЦ Московского патриархата. Означает ли это, что нынешние украинские власти признают только эту церковь? Продолжает Людмила Филиппович.
Янукович и когда пришел к власти, и в своем ежегодном обращении к народу Украины месячной давности подтвердил четкую линию на равное отношение ко всем церквям и на равноправие всех церквей перед законом. То есть у нас нет оснований упрекнуть нашего президента в том, что он дал команду относительно каких-то преференций для одной только церкви. Я думаю, что это своеобразная самодеятельность местных органов власти, которые, видимо, хотят услужить не очень четким знаком, который они прочитали в том, что президент является прихожанином именно этой церкви, с тем, чтобы выпятить эту церковь, дать ей дополнительные привилегии. Я знаю мнение самой церкви Украинской Православной Московской Патриархии. От такого приближения к власти церковь не в восторге. Церковь никогда не заявляла о желании слиться с государством, с тем, чтобы образовалась какая-то симфония между властью светской и властью религиозной. Этому есть объяснение. Церковь православная в советское время достаточно пострадала от такого слияния, поэтому, помня о негативных последствиях, украинские церкви вряд ли пойдут на такое сближение.
Говорила религиовед Людмила Филиппович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
СССР глазами молодого поколения, никогда не жившего в советское время. Этой передаче я предваряю большой цикл программ, посвященных 20-летию распада Советского Союза. Гости передачи – победители конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Слушайте программу «Третий сектор» в эту субботу, 7 мая, 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
60 лет назад радио «Свободная Европа» начало вещание на Чехословакию. К юбилею, который широко отмечается в Чехии и Словакии, был приурочен выход книги «Свободно», рассказывающей об истории, радиопрограммах и реакции социалистического режима на вещание радиостанции. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Александр Вагнер.
Повествование в книге «Свободно» начинается с появления железного занавеса, а заканчивается его падением. История чехословацкого вещания тесно связана с двумя этими событиями. Радио «Свободная Европа», позже получившее еще одно название «Радио Свобода», появилось именно с открытия чехословацкой службы в 1951 году, через три года после так называемого «Победоносного февраля», когда в результате переворота к власти в Чехословакии пришли коммунисты. Вслед за этим возникли и другие редакции, передающие новости на языках народов, живущих на территории Центральной и Восточной Европы. Книга о чехословацком вещании написана несколькими авторами. Она рассказывает об истории радиостанции, самых интересных программах эфира, сотрудниках. По словам одного из авторов публикации Марека Юнека, особое внимание в ней уделяется и реакции режима.
Штатная безопасность проводила разные провокации.
Служба безопасности Чехословакии организовывала различные провокации. От имени радио спецслужбы издавали газету, в которой публиковалась искаженная информация. Были попытки подослать в редакцию шпионов, и одна из них оказалась успешной. Павел Минаржик проработал в редакции несколько лет, до середины 70-х. На чехословацкую редакцию было совершено несколько нападений. Однажды сотрудников пытались отравить, но, конечно, самый известный и самый ужасный случай – взрыв бомбы в феврале 1981 года. Подробности этого взрыва стали известны совсем недавно. Оказалось, наиболее вероятной целью была не чехословацкая редакция, а румынская, так как исполнитель был нанят румынской службой безопасности. Эта информация стала известна лишь недавно, после того, как были рассекречены румынские архивы.
В первые годы вещание глушили с особой тщательностью. Однако радио «Свободная Европа» пыталась противостоять этому, выпуская в небо над Чехословакией так называемые «шарики свободы», к которым прикреплялись листовки. Тираж листовок исчисляется десятками миллионов. В книге «Свободно» также публикуется интервью с видным диссидентом Вацлавом Гавелом. Оно было записано во время Бархатной революции, до того, как Гавел стал президентом. Его беседу с корреспондентом чехословацкой редакции можно послушать и в аудиоформате. На прилагаемом к книге диске записаны самые интересные передачи чехословацкого вещания и музыка, звучавшая на протяжении более чем 4 десятилетий эфира. Рассказывает Марек Юнек.
Несколько глав в книге посвящены развлекательной части вещания, так как радио было не только источником политической информации, но и одновременно чуть ли не единственным средством информации, транслирующим новинки современной музыки. Музыка помогала привлечь слушателей молодого возраста. Кроме этого, в эфире часто появлялись звуковые версии театральных постановок, развлекательные программы, сильно отличавшиеся от того, что передавали в Чехословакии.
Мой коллега Иван Толстой, который много лет занимается изучением архивов и истории вещания на русском языке, рассказывает о публикациях, посвященных русской редакции.
Собственно, о русской службе такой монографии нету. Нету истории только русской службы. Есть очень интересная книга, которую написал Джин Сосин, под названием «Искры свободы». Книга вышла в 1999 году в Соединенных Штатах, а в России она была очень маленьким тиражом, выпущена в 2004 году. Но она доступна абсолютно всем на сайте «Радио Свобода». Книга посвящена вообще в целом истории «Радио Свобода». Русской службе уделяется там львиная доля внимания. Но это не история русской службы. То есть там не перечисляются даже основные программы, основные участники передач. Это не было задачей Джина Сосина. Его задача была другая – показать в целом идеологию станции. Существует и CD-ромовый диск под названием «Полвека в эфире». Это история нашего вещания во фрагментах. Также существует на нашем сайте, он легко доступен. Конечно, существуют еще и книги мемуаров о работе тех или иных сотрудников в русской службе, да и не только в русской.
Мы говорим о книге, которая посвящена юбилею чехословацкой службы. Русская служба тоже недавно отпраздновала 50-летний юбилей вещания. Почему, с вашей точки зрения, в чехословацкой службе уже создана такая книга, а в русской до сих пор нет?
Во-первых, все-таки объем вещания чехословацкой службы гораздо меньше, чем русской. Русская служба выходила на протяжении очень многих лет 24 часа в сутки в эфир. У нас было огромное количество авторов, огромное количество тем и так далее, и так далее. У нас перебывала, ну, по существу, как бы вся русская эмиграция у нашего микрофона. Радио «Свобода», конечно, это одновременно история русской эмиграции. Такую историю довольно-таки трудно написать. Это раз. Вторая причина – это, конечно, политическое отношение к «Радио Свобода». Если в Чехии все-таки преобладали и преобладают либеральные идеи и понимание того, что история чехословацкой службы – это история культуры и нравственной борьбы сопротивления народа, нации, то, к сожалению, в России, на моей родине, такого понимания на официальном уровне нет. Может быть, потому что в обществе нету востребованности этой темы.
Мой коллега Иван Толстой говорил о возможности издать книгу, посвященную истории русской редакции. Александра Вагнер, «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве без четверти час. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусские власти предписали покинуть страну еще трем российским правозащитникам. Президент России Дмитрий Медведев сегодня освободил от должности четырех генералов-майоров МВД. В Сирии армейские подразделения минувшей ночью при поддержке танков штурмовали город Банияс, где продолжаются антиправительственные выступления. Афганские талибы заявляют, что смерть Усамы бин Ладена даст новый импульс борьбе исламистов в Афганистане против международных и правительственных сил. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Центральный банк России в целях борьбы с инфляцией повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта до 8,25% годовых. Такое решение, как предполагают эксперты, может привести к снижению не столько темпов роста цен, сколько экономической активности в целом. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Инфляция в России в апреле составила 0,4, а с начала года 4,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3 и 3,5% соответственно. В годовом исчислении, то есть к апрелю 2010 года, инфляция составила 9,6% против 9,5% в марте и феврале. Объем Государственного резервного фонда России на начало мая составил 27 миллиардов 110 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 94 миллиарда 340 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, в долларовом выражении общая сумма накоплений в них в течение апреля увеличилась более чем на 3 миллиарда 300 миллионов долларов или на 2,8%. Международная компания Nord Stream, контролируемая российским «Газпромом», завершила строительство морской части первой очереди газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии, сообщил глава правительства России Владимир Путин. Ожидается, что коммерческие поставки газа европейским потребителям начнутся в октябре или ноябре. Министерство энергетики России считает в целом стабильной ситуацию с обеспечением потребителям бензином и другими видами топлива, заявил представитель министерства Дмитрий Клоков, отметив, что ее мониторинг на топливном рынке проводится в круглосуточном режиме. Сейчас, по его данным, доля недействующих из-за дефицита топлива автозаправок на территории страны не превышает 2%. На таком же количестве АЗС отмечаются очереди. Импорт новых легковых автомобилей в Россию в январе-апреле увеличился в два раза к уровню такого же периода 2010 года, примерно до 276 тысяч штук, сообщило Министерство экономического развития. При этом поставки подержанных автомобилей не старше 5 лет выросли в годовом исчислении на 18% до 2 тысяч. В тройке стран основных импортеров новых легковых автомобилей в Россию – Япония, Германия и Узбекистан, тогда как подержанных – Япония, США и Южная Корея. Банк России с 3 мая неожиданно для многих экспертов второй раз с конца февраля повысил ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. До этого в течение 8 месяцев подряд она была установлена на исторически низком для страны уровне 7,75%. В последнее время этот инструмент регулирования внутренней денежно-кредитной политики в России, уверены специалисты, становится все более значимым, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель главы Центрального банка Александр Хандруев.
Ставка рефинансирования – это, говоря другими словами, цена денег. Это ставка, по которой Центральный банк как бы торгует деньгами. Процентная официальная учетная ставка, она задает динамику процентных ставок по операциям Банка России и тем самым влияет на процентные ставки, которые устанавливаются и в экономике, в том числе и в банковском секторе, по ставкам кредитования или привлечения вкладов населения.
Сейчас Центральный банк, увеличивая номинальную стоимость заимствований, планирует за счет этого прежде всего обеспечить замедление темпов инфляции, которая в годовом исчислении на конец апреля превысила 9,5%. Причем, добиваясь заявленной цели, он фактически закрывает глаза на динамику других, не менее важных для экономики показателей. Первой жертвой такой политики, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, становится стабильность обменного курса рубля.
Бороться с инфляцией всегда сложнее, чем бороться с укреплением номинального курса. Почему? Потому что когда ускоряется инфляция или просто сохраняется на неизменном уровне, это просто рост издержек. То есть если инфляция есть, это значит, что ваши издержки уже выросли. Если мы говорим про динамику номинального курса, то там нужно понимать, что вот такой вот всплеск, допустим, цен на нефть, который мы сейчас наблюдаем на мировых рынках, конечно, его так сказать, проще перенести на валютную политику с точки зрения курсовой политики, как-то позволить рублю действительно укрепиться, может быть, достаточно быстро, потому что потом, когда нефть скорректируется вниз, то рубль, соответственно, тоже может вернуться к каким-то более реалистичным уровням, может быть, там 30 рублей за доллар.
Теоретически повышение ставки рефинансирования должно привести к сокращению денежной массы и, как следствие, к снижению давления на национальную валюту в сторону ее укрепления. Но, с другой стороны, решение Центрального банка этот процесс может и поддержать. Александр Хандруев продолжает.
Повышение учетной ставки в России – это не только отражение вот, усиления инфляционных рисков, но также и попытка предотвратить наметившийся отток капитала. Потому что повышение процентной ставки – это более высокая цена денег, большая привлекательность. Правда, вместе с повышением процентной ставки возникает другая опасность, что будут привлекать спекулятивный капитал.
В том, что в ближайшие месяцы Россия может столкнуться уже не с оттоком, а с растущим притоком капитала, в первую очередь спекулятивного, уверена и заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
Сейчас ситуация меняется, и, как правило, вот на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок. То есть, в принципе, нельзя исключить, что приток капитала будет во втором полугодии.
Иначе говоря, в нынешних условиях дальнейшее укрепление рубля, увеличивающее привлекательность импорта и сокращающее конкурентные преимущества российских производителей, становится весьма вероятным. Решение же Центрального банка о повышении ставки рефинансирования может стать еще одним ударом по экономике страны. Первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Надо ясно понимать, что повышение процентной ставки, хотя и позволяет уменьшить инфляционные риски, выступает антиинфляционным средством, но одновременно и может затормозить восстановление экономического роста.
Впрочем, балансировать между борьбой с инфляцией и поддержанием приемлемых темпов экономического роста сейчас приходится не только России. Европейский центральный банк, например, в начале апреля повысил с 1 до 1,25% базовую процентную ставку для стран еврозоны, остававшуюся неизменной почти 2 года. Япония же и Соединенные Штаты пока сохраняют ее значение практически на нулевом уровне.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Сегодня исполняется 70 лет одному из ведущих российских режиссеров драматического театра Каме Гинкасу. Юбилейное чествование начнутся в 4 часа дня в московском ТЮЗе, где он служит уже много лет. А накануне в Театральном музее имени Бахрушина открылась посвященная Гинкасу выставка. Архивные фотографии, эскизы и макеты к спектаклям не только напоминают о постановках этого режиссера, но и позволяют поразмышлять о природе его творчества, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставка открывается убранной в рамочку запиской Гинкаса. Кажется, в роли живого классика он чувствует себя немного растерянным. Вот текст. «Быть выставленным в музее, конечно, большая честь. Но почему-то к чувству гордости примешивается чувство бабочки, которое, возможно, она испытывает, забытое между страницами старой книги». Такие слова мог написать лишь человек, привыкший мыслить метафорами. Знаменитый театральный критик Инна Соловьева, на чьих книгах и лекциях выросли поколения студентов ГИТИСа, делится впечатлениями от выставки.
Какая замечательная фотография гамлетовская. Какая замечательная фотография этого странного стриженного мальчика, похожего на мальчика какого-то доисторического, что глубоко правдиво, поскольку Гамлет был высажен на береге, если верить Шекспиру, голым, ободранным, и, может быть, ему какой-нибудь пастух отдал овчину, которому он укутан. Вот рассматривать фотографии – это режиссер, требующий внимания. И если вы не умеете его оказывать, вы зрители, вы очень много теряете, вы очень сужаете свою жизнь. Это человек, за которым надо следить, которого нельзя бросить после одного спектакля, независимо от того, понравился он вам или нет. Это стоит продолжения.
Значит, у него есть какая-то сквозная линия?
Я бы сказала, нет, не сквозная линия, у него есть сюжет, который он развивает в своей жизни. Здесь есть завязка, здесь есть перипетии, здесь есть случайно вплетающиеся линии.
Есть здесь какие-то биографические материалы или выставка относится только к театру?
Тут есть биографический материал, есть отдельно положенная бытовые собственные фотографии. Их очень мало. Хотя очень многие считают, что Гинкас страшно привносит из своей драматической судьбы, из своих собственных тем, превращая их в темы спектакля. Я так не думаю. Мне кажется, что этот человек достаточно замкнутый. При пронзенности своей темы он не вытаскивает ее наружу. Нет, я не знаю, до какой степени можно говорить о лиризме и автобиографичности его театра. Хотя, конечно, призвук и того, и другого есть.
Сценографа Сергея Бархина с Камой Гинкасом связывает многолетнее сотрудничество.
Это самый интересный, самый даже лучший режиссер, который мне достался. Это большое счастье, что так получилось. К сожалению, он не всегда, даже почти никогда не советует со мной насчет репертуара, но выбор его всегда интересен.
Он не советуется насчет репертуара.
Да.
А когда рождается идея спектакля, его образ, он с вами советуется? Кто тут первую скрипку играет, если речь идет именно о сценографии?
Сценография отдельно не может быть. Если человек берет что-то, это он уже автор. Он больше, чем автор, он заказчик. Когда Гинкас меня подхвалит, у меня прямо радость на душе. И когда он так не очень, я сразу что-то делаю другое. Я вообще-то вариантов не делаю ему, он как бы и не просит. Самое главное его достоинство, что когда вот он уже взял, он влюбляется еще в проект. Он не завидует никогда, не говорит, сделаем никакую этого, а он начинает уже считать это своим, своей прической или своей рукой. Он никогда задним числом не ругнет, даже еще до премьеры. Это уже как бы его, и даже он не позволит мне ругнуть. Иногда я сомневаюсь, он говорит, нет, это все нормально. Вот, то есть он влюбляется в декорацию. Дай бог каждому так. Это лично его свойство. Некоторые более боязливые режиссеры, им все кажется, что недостаточно хорошо. А как можно улучшить? Некоторые спектакли, он говорит, я не знаю как. И тогда как-то мы нащупываем через слова. Я вообще через слова люблю работать.
Мы стоим рядом с макетом к спектаклю «Макбет». Через какое слово рождался этот образ? Что было первотолчком, помните?
Да, конечно. Он был категорически против чего-либо исторического. Сразу сказал, я хочу, чтобы это было даже не историческое, а протоисторическое. Совсем, ну, когда только рождается жизнь. Поэтому мужчины носили на плечах вот такие, как бы, жилища. А там передвигались тихонечко несколько детей и жена. И вот, когда он отпускал ее, значит, они оттуда выходили. Это было в Финляндии. Они сделали чрезвычайно хорошо эту декорацию. И это, мне кажется, его любимый спектакль, и главное, мой. И это не буквально дикари какие-то, это выдуманный мир. Когда идет борьба за клочок земли, за женщину, за все. Гинкас замечательный человек. За время нашей работы он из очень сердитого, даже иногда капризного, можно сказать, даже иногда злого, постепенно превратился в более, ну, как знаете, командир, который сначала нагоняет страх, а когда уже половина людей убиты, он стал бережлив, внимателен и к актерам, и ко всем, мне кажется.
И, может быть, это самый лучший подарок, который Кама Гинкас сделал себе к 70-летию. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и Ярслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Судьи факта или суд домохозяек. Почему в России любое, сколько-нибудь значимое дело с участием присяжных не обходится без скандалов? Человек имеет право. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это фотографии человека, который был убит выстрелом в лицо.
В борьбе с терроризмом и экстремизмом нам необходима международная поддержка.
Была остановлена ночью, и по-бандитски попытались возобновить.
Милиция оцепила офис белорусской правозащитной организации «Весна».
Мы один народ, у которого одна главная проблема. Вот почему мы должны иметь единую власть и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».